Приветствуем вас, дорогие телезрители. Это программа «Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу Откровения. И помогает нам в этом Ростислав Николаевич Волкославский. Ростислав Николаевич, мы с вами в предыдущей программе начали исследовать 18 главу и рассмотрели, что там Господь показывает суд над великой блудницей. Мы увидели, что Господь призывает народ выйти из Вавилона, потому что он пал, потому что это стало пристанищем всякому нечистому духу. И Бог, Господь говорит нам о том, что грядет суд над великой блудницей. И сейчас мы будем дальше продолжать с вами исследование этой главы. Мы читаем с 8 стиха. «Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь, Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействующие и роскошествующиеся с ней, когда увидят дым от пожара ее. Стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых, серебряных и камней драгоценных, и жемчуга, и весоны, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, и из меди, железа и мрамора, корицы, фимиама, мира и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов угодных для души своей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, говоря: горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценным жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали. И, видя дым от пожара, возопили, говоря: какой город подобен городу великому». Что здесь происходит? Такое большое описание большого горя. Мы видим, что цари плачут, мы видим, купцы плачут, мы видим, корабельщики плачут. Все плачут и все сокрушаются об этом великом городе.
Вы знаете, что очень хорошо бы вернуться к одному тексту, еще к седьмому этой главы.
«Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем: сижу царицей, я не вдова и не увижу горести».
Вот, таким образом, вот это, наверное, причина, конечно, в сути, следствие все то, что вы прочитали. Вот, причина то, что на протяжении тысячелетия, больше тысячелетий, почти два, ну, будем говорить, где-то 13 веков или сколько, это действительно время, когда никто не мог оспаривать первенство этой, значит, системы.
Говорили, в Вавилоне, да, это как соединение религиозного и светского, или государственного.
Да, да, что на протяжении веков это считалось абсолютным авторитетом для всех народов Европы. Вот. И все они считали, что именно только тут прощение грехов, и что все цари или большинство царей короновались из рук. Известно, что в 800 году Карл Великий, Шарлеман, как называют, Карл Великий, французский король, он был коронован там, в Риме.
Папой.
Да. И, значит, была восстановлена как бы Священная Римская империя. Сначала французская Священная Римская империя, потом германская.
Да. В границе завоевания.
Да,
Карла.
Да. Вот, то есть в данном случае, вне всякого сомнения, что духовный, религиозный авторитет был всегда в руках здесь, и всегда это было престижнейшее в мире место. Сюда собирались художники всего мира, лучшие художники Европы, эпохи Возрождения, работали Ренессанс, да, художники такие, величайшие художники, имена которых известны. Вы только что мне их перечисляли, можете даже напомнить. Рафаэль,
Микеланджело
и многие другие. Вот. Поэтому сокровища архитектуры, искусства всего античного мира там собраны, скульптуры, картины, и нет равного в мире музея, даже можно сказать, как в этом городе все это собрано вместе. Вот. Поэтому еще вот эти все признаки перечисления такой подробно,
детально.
Это тоже, наверное, не случайно дается, чтобы уже никто не сомневался в идентификации вот этого места, пророческой идентификации, что это именно Рим и именно то место, где, откуда управлялась на протяжении веков, значит, система всеми народами Европы религия.
Мы видели подобную идентификацию в 17 главе. И Господь нам говорит о Вавилоне, что было понятно, называет Рим Вавилоном, что было понятно для людей времен Иоанна Богослова. Говорит, что это великий город, говорит, что это город на семи холмах стоит. То есть уже то есть эти моменты идентификации. И 18 глава, вот эта детализация, как вы говорите, это также продолжение идентификации, чтобы мы могли понять именно действительно, о каком городе, чтобы никто не перепутал, о каком городе идет речь или какой системе в этом городе идет речь.
Да.
Почему говорится о купцах, о том, что они платят, корабельщики? Что имеется здесь в виду, когда вот упоминаются вот эти категории цари, купцы, корабельщики?
Это плачевная песня, которая передается от одного уровня к другому. На первом уровне цари плачут.
Это те, которые блудодействовали с этой.
Да, да. Вот здесь, конечно, поэтическое такое описание плачевной песни. И тоже, наверное, не случайно. И здесь ясно указывается, что это то, что было дорого в очах правителей мира сего. Это не просто какой-то один богатый купеческий дом или какой-то сверхбогатый мультимиллиардер, у которого прекрасные дворцы, там все. А это то, с чем считались все государи и все цари этого мира, с одной стороны. Правильно? С другой стороны, уже говорится о купцах, то есть о людях, которые экономические связи с ним имели.
Имели определенную выгоду, доходы.
Определенную выгоду и доходы. И, наконец, о корабельщиках. Это всех тех, которые заведовали коммуникациями, связями с этим. Потому что каждый день и каждый год туда бесконечное количество экскурсий и так дальше. И все едут для того, чтобы побывать там, посмотреть. И там есть что смотреть. Там тысячи комнат, драгоценное убранство и шедевров мировой архитектуры. Все это собрано в этом капут мунди, глава мира, считается.
Когда смотришь на вот этот плач, то 19 стих напоминает мне как бы плач о покойнике, об умершем. Мы видим в 19 стихе так сказано, вот как реагируют вот эти категории людей, цари, купцы и корабельщики, и посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, говоря: «Горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Можно ли сравнить определенную такую аналогию, что это как евреи, когда видели разрушенный Иерусалим за их же беззаконие, и видели разрушенный храм, разрушенные стены, вот, которые они превозносили иногда стены и сам храм выше того, кто живет в этом храме, вот, и тот плач, который они подняли после разрушения Иерусалима. Возможно, здесь тоже Иоанн проводит какую-то определенную аналогию, которая была понятна. Или, может быть, даже здесь он больше напоминает нам на 70-й год, когда был разрушен Иерусалим, и Евангелие ведь писалось позже, Откровение писалось позже. Возможно, вот эти еще нотки разрушенного Иерусалима во времена Римской империи еще были живы в душе христиан-евреев, которые видели падение этого великого города за беззаконие.
Я думаю, что это интересная аналогия. Видимо, крушение таких центров мировых центров религии – это, конечно, величайшее потрясение, величайшая трагедия для всех, которые считали это святыней. Как в древности, так и, видимо, в конце времени это будет в ней.
Бог показывает, что его суд окончательный, и уже здесь нет милости. То есть время, которое Бог давал бы на изменение этому городу, этой власти, оно ушло, судя по тому, как происходит. Потому что как Бог разрушил первый раз Иерусалим, второй раз Иерусалим, тем самым показывает, чаша беззакония переполнилась, все уже. То есть не было возможности, чтобы Бог мог как-то изменить.
Христос и христианство, как оно было Господом Богом, значит, установлено в самом начале, и сам Христос, и христианская церковь, все это всегда сочеталось в пророчествах с тем, с таким состоянием, когда гонимая, когда притесняемая. И мы видели, что дракон гнался за истинной женой. Из века в век преследовал ее. Вот. А с другой стороны, эта система, она всегда была в почете. За исключением тех случаев, когда была нанесена рана,
Смертельная
рана, и то это не означало сожжение этого места, этого города, его храмов и так дальше, а лишение политической власти на какое-то время, вот как это было во время Французской революции, когда генерал Бертье пришел в Рим и арестовал Пия VI, вот как это все произошло.
И пленил его. Да. Здесь еще интересно отметить, что, наверное, Господь, когда мы говорим о его суде, вот в 18 главе, окончательное исполнение приговора, наверное, еще важно отметить, что Бог производил постоянные попытки спасти этот город. Вот как с Иерусалимом, ведь Бог посылал и пророков, посылал и вестников Божьих, и даже приход Спасителя в этот город был послан для того, чтобы люди могли покаяться и одуматься. Наверное, тоже можно сказать, и на протяжении существования тысячелетий папства, что Бог постоянно посылал туда вестников, реформаторов, которые пытались, мы даже знаем по истории, тот же Лютер, он не пытался расколоть церковь, он пытался изнутри ее реформировать. То есть это, да, наверное, все вот эти люди,
Иоанн
которые...
Иоанн Гус.
То есть все эти люди, это была попытка Бога спасти этот город, реформировать, достучаться до него.
Вне всякого сомнения, если вы уже об этом говорите, то давайте вспомним и попытки внутрицерковной реформы,
которая производилась,
или попытки ее произвести перед Тридентским собором, перед реформацией даже. Несколько попыток было, и Парижский университет католический, и другие такие очень мощные католические организации, они предлагали реформировать церковь изнутри. И если бы эти голоса были услышаны, то никакой реформации не потребовалось бы, никакой такой внутрицерковной революции не потребовалось бы. Вот. Но каждый раз, когда оканчивались эти все консилиумы, все равно оказывалась та же вершина, и внутрицерковное, так сказать, уже положение оказывалось в старом
системе. Реформаторы оказывались или на костре, или их заставляли отречься.
Да, или были гонимы.
И тем самым образом мы видим, что не допускали возможности Святому Духу как-то спасти этот город, спасти эту организацию, спасти, ну, мы говорим, когда о 18 главе, спасти именно этот город от разрушения.
Да.
То есть упущен то было время, упущен тот час, который Господь дал.
Да, это очень серьезное и великое дело. Даже и те реформы, которые происходили в 20 веке, вот, они, конечно же, наиболее радикальные, можно сказать, наиболее радикальные с переменой многих стратегических направлений деятельности внутрицерковной. Но в целом доктрина осталась неизменной. В целом примат и господство одного человека над всем осталось...
Непогрешимых взглядов.
Непогрешимым и так дальше. И поэтому...
Заповеди остались так же.
Заповеди Божьи остались так же, конечно, что те в поругании 10 заповедей остались, значит, разрушенными. Вот, и поэтому мы можем говорить, что только можно глубоко сожалеть, что такое прямое, такое ясное, такое глубокое пророческое откровение, адресное откровение, которое никто уже перепутать не может, вот, оно оказалось неуслышанным в конечном счете. Оказалось неуслышанным, и в ближайшем будущем события, которые будут, они еще больше усугубят это состояние.
Так мы видим, что большая часть этой главы посвящена горю. Плачут купцы, цари, корабельщики. Но с 20 стиха мы видим обращение к святым. «Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд над ним». Почему такое обращение? Веселись об этом разрушении, получается, тут плачут, а здесь призыв: веселись небо, святые апостолы, пророки, ибо совершил Бог суд над ним.
Конечно, это поэтический язык, язык великой ревности Божьей по миллионам погибших душ.
Погибших в Вавилоне.
Да, и в этом смысле, когда эта система уходит в прошлое, и для Вселенной уже не остается никакой тайны беззакония, которая могла бы обольщать Вселенную, или говорить, вот параллельная модель того, что делает Бог, делаем мы, только у нас, конечно, по-своему. Вот. В этом отношении, конечно, небесное святилище, оно имеет абсолютно уникальную особенность, оно имеет, не может иметь соперников, оно не может иметь альтернативных или параллельных каких-то структур на Земле, и потому что только тот путь, который Бог установил, путь спасения через веру в Иисуса Христа, тот простой путь, который предложен христианской церкви на земле и который четко сформулирован в предыдущих главах, где сказано «здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи», это единственный жизнеспособный путь. Всякая другая, так сказать, дорога, выбираемая, конкурирующая с этим простым, ясным путем спасения, который прочерчен Богом на небе, в небесном святилище и в пророчестве на земле, оно себя разоблачает в конце истории. Вот, и ясное дело, что падение всякого, так сказать, параллельного пути оставляет только один. Остается один только путь спасения, ясно всей Вселенной, одни заповеди, и это создает духовное единство Вселенной или победу добра над всеми видами беззакониями, явным, тайным и так дальше. И над тайной беззаконием, между прочим, о которой говорил апостол Павел, что самое важное.
Мы видим следующий текст, 21-й. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг его в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. и голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будут уже слышно в тебе, ибо купцы твои будут, были вельможи земли, волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле.
Это не наши слова, это слова Божьи, и мы ничего добавить до этого уже не можем. Единственное, что в силе остаются те слова, которыми начинается 18 глава. «Выйди из нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее».
То есть их можно было бы опять также поставить здесь завершение, конечно, чтобы еще раз убедить тех, которые находятся в Вавилоне, что опасно оставаться здесь. Да. Так как ты понимаешь, что корабль тонет, и просто глупо оставаться на этом корабле и не спасаться, пока есть возможность. Пока есть предложение, есть лодки, есть шлюпки, есть возможность спастись. Глупо просто оставаться, когда видишь, что пробоины уже такие, которые невозможно залатать и невозможно спасти этот корабль. Бог, как мы понимаем, Бог уже обрек город. Он уже обречен. Он уже не имеет у Бога возможности на изменения. Но судя по книге Откровения, мы здесь видим.
Да. Христос сказал ясно: «Всякое растение, которое насадил не Отец мой Небесный, искоренится». Жизнеспособным остается только слова Христа, Его заповеди, которые Он дал, которые являются печатью Бога Живого. Ничего рядом с этим поставить нельзя. Никакой конкурирующей системы нет, у нее будущего. Вот этим и показано вот это стремительное падение этой системы.
Мы видим, что ангел говорит о том, что не будет здесь слышно ни голоса жениха, не будет невесты. Другими словами, не будет здесь больше жизни, не будет больше здесь радости, не будет каких-то того, чтобы приносило радость или счастье человеческому. Вот. И 24 стих показывает причину, почему все-таки он будет разрушен. То есть это, можно сказать, возмездие. Вот.
Это Божий
суд. Когда кровь
суд.
Убиенных вопияла Господу из-под жертвенника, мы читаем, доколе, Господи.
То есть, доколе это ты... Божий суд. Он так, грех копился веками. Бог веками предупреждал. Вспомним первую, вторую, третью трубы, когда в 410 году нашей эры впервые был сожжен Рим Остготами, Вестготами. Вот. Вспомним 455 год нашей эры, когда этот город был разрушен вандалами. Вот. Это были предупредительные суды. Мы говорили с вами, что трубы – это предупредительные суды, которые должны были стать неким предупреждением на все века, что так произойдет, так происходило в начале, так произойдет в конце. Вот здесь показано то, что происходит во время седьмой трубы, что происходит во время семи язв.
Мы видим, что это результат того отношения к святым. Мы видим, что полное разрушение духовного Вавилона связано именно с неправомерным отношением. Мы видим, что блудница упоена кровью святых. Это изумило, не изумило, а удивило Иоанна, настолько потрясло. И как ответ этого потрясения Господь говорит: «И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». То есть мы видим, что последствия происходят за вот это легкомысленное отношение. Только Бог имел право лишать жизнь, только Бог имеет право выносить подобные приговоры, которые выносились на земле вот людьми от имени Господа. Когда во имя Христа сжигали людей, во имя Христа пытали, делали определенное насилие. И все это, опять же, прикрываясь именем Бога. Бог говорит, что я совершаю этот окончательный суд. После этого происходит пришествие Христа. Следующий у нас момент.
Да, это уже завершающее событие во время язв.
То, что вот это 18 глава, это происходит во время язвы.
Нет, начало ее еще не язвы, начало еще «выйди из нее народ мой». Угу. Вот, но вот это переходит, это событие сразу после этого, когда последние остатки еще спасаемых, как головня из огня, будут выхвачены Богом из Вавилона. После этого, так сказать, последний пассажир, который еще можно было спасти, выходит на берег, тогда этот корабль тонет.
И вот это, что уже мы с вами читали, это происходит именно как результат язвы, суда Божьего гнева, и окончательное это полное разрушение этого города. Да. О торжестве же нашего Господа, о Его скором и славном возвращении мы будем с вами исследовать в следующей передаче. Пусть добрый наш Господь благословит вас, поддержит и укрепит. Выходите из Вавилона в своем сердце, в своем разуме. Исследуйте Писание, разбирайтесь, что есть истина. И пусть эта истина принесет вам свободу, свободу в Господе. Божьих вам благословений.
В тебе є запитання? У нас є відповідь. Пиши нам. Телеканал «Надія», абонентська скринька 36, місто Київ, 04071. Телефонуй 0800 50 157 80. Електронна адреса. contact@hopechannel.info. Чекаємо на спілкування з тобою. З любов'ю, телеканал «Надія». Мережа терміналів миттєвих грошових переказів допомагає нам заощаджувати час та швидко поповнювати рахунки. Відтепер через об'єднану систему миттєвих платежів та iBox ви можете пожертвувати кошти на розвиток телеканалу «Надія». Заходьте в розділ «Інші послуги», знайдіть телеканал «Надія» та додержуйтеся інструкції. Підтримайте розвиток українського християнського телебачення вже сьогодні. Інформацію про розташування терміналів ви можете знайти на нашому сайті www.hopechannel.info.